Talks Digital.
Всем привет! С вами Антон Белогородцев, со мной в студии Алексей Махмедхажиев. Привет, Алексей!
Привет, Антон!
И сегодня мы поговорим про качественный контент.
Talks Digital.
Так вот, мы сегодня будем говорить про контент. Расскажи, что такое контент и зачем он вообще нужен?
Контент — это такая штука, которая размещается на вашем сайте, ее воспринимают, читают, скроллят или не читают пользователи, которые приходят к вам на сайт, Антон. Контент — это вещь магическая, волшебная, очень загадочная и интересная.
Ну, ты так мистически это все преподносишь. А расскажи, какой тип контента вообще существует?
Контент существует разный. Текст, картинки, видео. Есть еще всякие iframe-вставки, типа... Ну и, в общем, там внутри все что угодно может быть. И аудио, и какие-то анимационные штуки, какие-то игры, все что угодно.
Какой контент ты бы назвал качественным? Последнее время все чаще говорят про качественный контент, что он должен быть, что в поиске Яндекс и Google ранжируют только сайты с качественным контентом. Вот что есть такое качественный контент? Как определить, что он качественный? Как определить, что он нравится пользователям, поисковым системам и так далее?
Задача хорошего контента — сделать из твоего одноразового посетителя, постоянного клиента, не знаю, посетителя твоего сайта, когда человек заходит на твой сайт и проверяет обновления, или ты ему присылаешь какие-то новости, что у тебя вышло столько-то статей или такие-то статьи, он заходит, читает, воспринимает все твои...
Ну смотри, мне нравится, например, Рэй Брэдбери, а кому-то он не нравится, кто-то предпочитает Лукьяненко. Ну вот как определить, что получается Рэй Брэдбери для меня качественный контент, а Лукьяненко нет, а для кого-то наоборот? Брэдбери является некачественным контентом, а Кинг является образцом и эталоном качества. Так получается?
Короче, легко тебе читать это, легко тебе воспринимать. Понимаешь ли ты, о чем вообще написано? И очень большая беда плохого контента в том, что сейчас на сайтах тексты с ошибками грамматическими, предложения могут не связаны друг с другом быть. Люди у нас заказывают тексты за $1 за 1000 знаков. Ну, в общем, это несложно посчитать, да, там 65 рублей за 1000 знаков, статья в среднем содержит 2-3 тысячи знаков. В общем, статья на сайт обходится в $3. Да, то, что мы читаем на сайтах, оно написано там за 200 рублей. Ну, в общем, это не может быть хорошего качества. Хороший контент, он, у него себестоимость очень высокая. То есть она там начинается, не знаю, с 500 рублей и выше. И невозможно получить хороший контент от человека, который пишет его за 1 бакс.
А по каким критериям можно оценить качество контента еще? Потому что стоимость контента, ну, я не считаю это объективной какой-то метрикой.
Слушай, ну, на самом деле, действительно, тут можно купить и плохой контент задорого, потому что те, кто продают контент, за сколько они его продают, зависит только от того, насколько они наглые и насколько они привыкли получать на халяву деньги и при этом не выдавать качество. Короче говоря, если взять вообще чистый лист, и я ничего не знаю о хорошем контенте и ничего не знаю о плохом контенте, как бы я поступил? Я бы взял топ-10 копирайтеров и начал бы заказывать у них тексты. Каждый текст прочитал бы и дальше пошел бы, значит, искать на той же бирже, например, какого-нибудь редактора или корректора или и того, и другого. И пропустил бы все тексты, которые я получил от 10 копирайтеров, через редактора и через корректора. Потом я бы посмотрел, насколько каждый из текстов почерикан красным. Ну, то есть, да, это то же самое, как мы в школе писали какие-то диктанты, а потом нам учительница красной ручкой зачеркивала буквы, там, вычеркивала, там, зачеркивала предложение, писала что-то там сверху.
Махмедхажиев 2, садись.
Да-да-да, и вот эта вот тема вся, вот она, знаешь, она очень, я ее замечаю сейчас при том, когда, значит, у нас появляется какой-то новый автор, он еще не привык к высокому качеству контента, который у нас в компании является стандартом, и этот человек может выдать кучу воды в тексте, мы пропускаем это через нашего редактора, редактор просто буквально каждое предложение помечает, что его нужно изменить, здесь нужно добавить, здесь нужно это удалить, здесь можно это совместить, здесь вообще нет связи. Ну и ты получаешь, в общем, количество правок длиннее, чем сам текст, ну вот если его скроллом замерять, в общем, и представляешь, какого качества этот автор пишет текст. То есть если я сейчас это замеряю так, что если правок очень много, то значит автор не очень хороший, но тут же я читаю этот текст и читаю правки редактора, Ну и, в общем, пропуская их через себя, на самом деле здесь без уровня вот какой-то подготовки, без экспертности, без понимания, что такое хороший контент, что такое плохой, очень вообще сложно оценить, я бы сказал, вообще невозможно, потому что всегда нужно привлекать людей, которые имеют какую-то, не какую-то, а высокую экспертность в каком-то деле, в котором ты хочешь проверить или найти хороших людей, потому что ты сам не сможешь их оценить, в общем, хорошие они или плохие. И отвечая на твой вопрос, Антон, какие вообще есть, в общем, метрики, да, как оценить? Приглашайте грамотного специалиста, приглашайте топчика, берите самого крутого эксперта, который шарит в какой-то области, и просите его оценить ваших всех товарищей, провести аудит, как это обычно делается, и, в общем-то, выдать вам какую-то информацию о том, какой хороший автор, а какой плохой.
Ты много говоришь про редактора, а разве хороший копирайтер не может сразу написать текст без ошибок, интересно и качественно?
Слушай, может, но он должен перечитать свой текст раз 10. И этого никогда никто из копирайтеров не делает, потому что когда ты пишешь свой текст, то есть когда ты пишешь сам текст, ты его воспринимаешь уже как хороший текст, потому что он у тебя родился, в общем, он хороший. Ты можешь его прочитать один раз, выявить какие-то улучшения, в общем, прочитаешь его второй раз, ты уже просто не увидишь никаких ошибок, там, недочетов и прочее. Ты даже можешь пропустить там какую-то запятую, где-то можешь накосячить с окончанием какого-то слова. И когда материал выходит готовый в журнале, в газете, в общем, в каком-то издании, то там невозможно придраться ни к одной букве, все запятые стоят на своих местах, все окончания там везде, все грамотно, четко, читаешь на одном дыхании. И ты, когда берешь какую-то газету, читаешь ее, и вроде, ну, типа, круто, в общем, написано, но если представить, какой объем работы сделан там, да, то есть сколько редакторов, сколько корректоров, сколько авторов, это все вот это туда-сюда, этот текст гоняли, ошибки, все это чирикали, это очень большой труд, а на выходе получается все так быстро, легко и просто.
Существует такая мысль, что из-за ошибок в тексте, и там запятые, опечатки или что-то такое, можно потерять потенциального клиента. Это правда, вот с твоей точки зрения? У тебя были какие-то замеры на эту тему или какой-то личный опыт?
Слушай, ну, я считаю, что это правда, что если сайт с ошибками, и там, в общем, ну, реально, там есть какие-то грамматические ошибки, не запятые, знаешь, запятые можно пропустить, не все знают, где запятые надо ставить и все прочее. Не все так уверенно могут это определить, что это ошибка. А вот если грамматические ошибки, человек читает это, и он увидит эту ошибку, то, конечно, снижается уровень доверия к компании. У меня лично так. Я сколько людей не опрашивал по этому поводу, лагерь делится 50 на 50, как обычно. Некоторые говорят, что это все фигня, и, в общем, надо писать как угодно, а некоторые говорят, что да, блин, если ошибки, то как человек может быть уверен, что у компании какой-то качественный продукт, если она даже написать текст не может на сайте нормально.
Окей, предположим, у меня, ну, не очень хороший текст написан на сайте, не очень хорошие картинки из открытых источников, не очень хорошего качества. Но я считаю, что моим клиентам, если нужен товар, который я продаю, то они в любом случае обратятся ко мне. Раз они зашли на мой сайт, значит, они уже воспользуются моим предложением. Так вот, вопрос, стоит ли реально тратить деньги, если существует вот такое мнение лично у меня?
Слушай, ну, ты действительно то, что сказал, это правда, потому что если у тебя есть твои клиенты, которые уже заходили на твой сайт, и они уже читали твои ошибки, и ты, короче, им что-то пытаешься продать, то они у тебя все равно купят, несмотря на эти ошибки. И, то есть, это как, знаешь, ну, в общем, ты с человеком, когда общаешься, ты знаешь его какие-то недостатки, и ты готов с ними мириться. Если человек, в принципе, хороший, ты понимаешь, что, ну, блин, идеальных людей не бывает, короче, хрен с ним, с этим, с косяком с его. И то же самое с текстом на сайте. То есть, если там какие-то есть ошибки, ну, блин, ты такой думаешь, ну, ё-моё, ну, ладно, черт с тобой, не бывает идеального ничего. И тут зависит
всё. Ну, знаешь, увидел, исправил, да, вот так как-то.
Сам исправил?
Не, ну, если сам столкнулся, перечитывая в сотый раз, например, контент, или тебе кто-то из твоих клиентов позвонил и сказал, вы знаете, у вас там опечатка в слове типография.
Да.
И ты такой зашел, действительно, типография, там, две буквы переставлены местами. Ну, это мозг так устроен у человека, что он такую опечатку даже не заметит сразу.
Да-да-да.
И ты, естественно, взял, зашел, исправил, но текст чуть-чуть стал лучше. Но как быть с тем, когда у тебя текст написан так, что его даже прочитать, ну, как читать сложно, вот как ты выразился ранее. когда читаешь, и у тебя просто мысль уходит. Вот знаешь, бывают такие тексты, я сам сталкивался с этим. Да. Ты заходишь на сайт, читаешь текст, и у тебя мысль потекла куда-то в другую сторону. Вот он очень сложно читается, ты вроде пробежал его глазами, а о чем текст не запомнил. Вот с этим как быть, как это предотвратить, и как сделать свой текст легко читаемым и интересным?
Слушай, на каждый текст, мне кажется, есть своя аудитория. То есть это так же, как и на каждый тип работы, есть люди, которые работают эту работу. Вот раньше мы, когда были с тобой молодыми, мы могли говорить о том, что фу, уборщик, как можно быть уборщиком, это такой отстой. Но, по крайней мере, у меня сейчас такое понимание, что, блин, кому-то надо делать эту работу, и кто-то находится, кто ее делает. И также про контент. Есть разного качества контент, и на разного качества контент есть разного качества люди, которые способны оценить его, и каким-то образом, в общем, он на них повлияет, подействуют они, там, впечатлятся или нет. И, короче, есть плохой контент, и есть люди, которые тоже говорят, знаешь, не связано, то есть ты их можешь послушать и ничего не понять вообще, что они тебе только что сказали, хотя они тебе могли там рассказать очень долгую там какую-то и такую эмоциональную, знаешь, речь, а ты такой стоишь и думаешь, блин, что происходит вообще? И, ну, в общем, с контентом то же самое. Ты читаешь его, думаешь, блин, что происходит вообще, что за текст? Пойду я, короче, отсюда вообще. И закрываешь этот сайт. А есть текст, в который ты прямо вовлекаешься, ты думаешь, о, ничего себе, как интересно, вау, тут, здесь, там. И, ну, короче говоря, зависит от человека, который читает текст, и зависит, конечно же, от текста, который написан. Тут вот на каждый текст найдется свой читатель.
Окей. Как построена работа с текстами у тебя, Vox Digital? Ты упомянул, что в крупных изданиях типа РИА Новостей и Лента.ру над одним текстом могут работать до 10 человек. А как обстоят дела у тебя в компании?
У меня 10 человек не работает над одним текстом, но примерно человека 4 всегда включено в работу одного текста. Это копирайтер, да, райтер, который пишет, потом это обязательно контент-менеджер, который следит за передачей текста туда-сюда-обратно. Редактор подключается на этапе, потом редактор все это проверяет, отдает обратно копирайтеру, копирайтер переписывает текст с правками редактора, отдает обратно редактору, опять редактор проверяет, убеждается, что все хорошо, и, в общем, выпускает это в продакшн. Потом контент-менеджер берет этот текст и публикует на сайте. То есть, сколько я сказал, один контент-менеджер, копирайтер, редактор. Ну и нередко я сам включаюсь в тексты, вычитываю их, потому что, как мне говорили очень крутые копирайтеры, райтеры, редакторы, что у меня есть такая черта, что я чувствую текст. То есть я могу найти какие-то недочеты в тексте, который уже был вычитан редактором, копирайтером. И я такой прихожу и говорю, слушайте, а что у вас вот это написано? Они такие, опа-на, ничего себе, а мы даже и не заметили этого. Вот это да. И получается, что вот до 4 человек участвуют у нас в компании Vox Digital в написании каждого, ну, такого хорошего, качественного лонгрида, например.
Ну, то есть нельзя, да, сделать так, чтобы копирайтер написал текст и сам же его опубликовал на сайте. Вот, к примеру, я раньше так и делал. У меня было много новостных сайтов, у меня копирайтер писал новости и тут же сам ее автоматически публиковал, чтобы не терять время. То есть есть такие сферы, где нельзя медлить и нужно публиковать немедленно, чтобы не упустить вот эту волну хайпа.
Быть... Но это новости.
Да, это новости. Как быть в таком случае, чтобы опубликовать быстро и не упустить волну, и в том же время, чтобы текст был качественным? Потому что, ну, как я уже объяснил, волна этого хайпа быстро проходит, и популярность темы идет вниз, и, соответственно, можно потерять кучу трафика, если не промедлить с публикацией.
Mm-hmm. Ну, обычно в таких СМИ, да, или в таких издательствах у них есть человек, который пишет, и эту новость сразу выкладывают, создают страничку, не знаю, для него там специальные люди, которые очень резко, быстро это могут сделать, и он сразу туда пишет, и потом еще там внизу написана такая приписка «Новость дополняется», и эта новость уже пойдет в СМИ, там, в агрегаторы, где там Яндекс собирает эти все новости, как он называется.
Агрегаторы новостей, да, все правильно ты говоришь.
Да. И, ну, в общем, короче говоря, это можно делать в каких-то случаях, вот, которые касаются новостей и хайпа, и просто пишется, что новость дополняется. У нас в компании мы не держим пока что никакое СМИ такое, которое вот политические новости, еще какие-то там. И поэтому у нас это все лучше медленно, но качественно делается, проходя свои этапы, очистку, фильтрацию, настоится еще там денек в Google диске, там, где мы занимаемся всем этим процессом. Ну и, в общем, потом, как хорошее такое винишко на следующие сутки, берется бережно контент-менеджером и печатается аккуратненько на сайт. Мы берем картинки, например, покупаем их на депозит Photos. У нас на каждую картинку есть лицензия, и все это очень соблюдается, очень хорошо, чтобы красиво было все, чтобы верстка была правильная, чтобы были отбиты абзацы, знаешь, там, чтобы... Ширина контента важна очень, да, чтобы она правильно читалась, воспринималась, чтобы это было удобно вообще для глаза, для мозга, что она не должна быть там шире, чем 600 пикселей. Ну и все прочие моменты, которые, в общем, помогают донести свою мысль через хороший, качественный, грамотный текст до читателя.
Окей. Ты уже несколько раз упомянул о том, что автор, который пишет текст, может не являться экспертом в той области, о которой он пишет, собственно, текст. Как быть в таком случае, если у тебя заказчик трубопрокатный завод какой-нибудь, и никто в технологии не разбирается? Ни автор, ни редактор, ни ты сам. Вот как в таком случае быть, чтобы не допустить каких-то неточностей, которые могут отпугнуть клиентов этой компании?
Ну, тут очень такой вопрос очень важный, я считаю, потому что есть темы, которые сложные, например, юридическая тематика, например, медицинская тематика, и там, если ты не врач, то, ну, нечего тебе вообще там делать и писать о чем-то. И поэтому, если у нас есть запрос на написание, например, юридического текста, то он проходит все те же стадии, которые я и перечислил, и еще в конце он приходит к юристу или к доктору, который производит факт-чекинг такой. То есть, правда ли там, в общем, написано? Потому что обычно любой копирайтер берет информацию, собирает из интернета, по кусочкам составляет и каким-то вот своим языком ее излагает. И обязательно должен быть эксперт из области, про которую пишет копирайтер, чтобы проверить все факты, ну и, в общем, чтобы это все было правильно, грамотно, четко и юридически.
Да, это очень здорово, потому что в интернете часто встречаются случаи, когда про медицину пишет абсолютно не медик и допускает настолько страшные ошибки, которые, если соблюдать эти рекомендации, то могут принести увечья человеку, который пытается вылечить себе, например, насморк.
Да, это опасная
штука. То есть, да, конечно, это очень важно. Я на самом деле считаю, что такие сайты даже нужно закрывать, как минимум блокировать Роскомнадзором, потому что это вредные советы, которые могут навредить жизни и здоровью людей.
Да, согласен с тобой, но...
Да, здесь без факт-чекинга, как ты выразился, никак. Поэтому эксперты очень важны. Ну, я от тебя не от первого человека слышу, что при проверке текстов после копирайтеров привлекают не только корректора, то есть не только ошибки грамматические исправляют, стилистические, но и привлекаются эксперты в той сфере, в которой пишется, соответственно, этот текст. Да, это очень здорово, что вы делаете точно так же. Я думаю, это делает интернет лучше. А вот вообще, скажи, с твоей точки зрения, какой контент ты бы назвал очень качественным? Прям примеры можешь привести. Вот сайт такой-то делает очень качественный контент, который приятно читать. Вот со своей стороны скажу, что это Тинькофф журнал очень качественный контент делает.
Снял с языка.
Они очень интересно делают и рассылку ведут, и все остальное. А другие примеры ты можешь привести? Потому что при слове «качественный контент», мне кажется, у всех возникает в голове Тинькофф журнал, кто с ним знаком. Это как эталон, можно сказать. А какие-то еще примеры у тебя есть? В других сферах, например.
Да, да, мне очень нравится в последнее время, что делают товарищи из Яндекса. Они завели себе блог про недвижимость и выбрали такую концепцию, которая не повторяет никакие другие концепции именно вот изложения информации. То есть, во-первых, у них очень круто, структурировано, четко, понятно написан текст, ну, примерно уровень Тинькофф журнала. И второе, они обязательно снимают видеоролик, ну, профессионально, очень круто там со всеми, в общем, там, по всем правилам кино, снимает ролик на эту тему, где приятная такая довольно женщина, не помню ее фамилию, имя, ну, в общем, какая-то телеведущая, рассказывает про тему этой статьи просто в видеоформате. Я думаю, что скоро у них появится и аудиоформат тоже, подкаст они будут в эти статьи монтировать. И мне нравится Яндекс. Мне нравилось в одно время читать «Медузу», потому что там вот этот главный редактор, который из «Ленты» ушла, напомни, Антон, фамилию помнишь?
А, нет, не помню, к сожалению.
Ну, в общем, женщина вот эта, она сначала была в «Ленте», развила ее до неимоверных высот, и потом она перешла в «Медузу». Очень круто, там мне прям, я, блин, зачитывался, потому что там и игровая тебе форма, и вовлечение, там примеры, там, ну, вот все, как это должно быть, все то, как это интересно читать, и хочется прям вернуться туда и прочитать еще раз.
Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, если что, я вот загуглил.
А, ну, значит, она ушла из «Медузы». Что-то я помню, что что-то был какой-то, да, скандал, собиралась она уходить. Кстати, Антон, вот в том, что ты сказал, очень правильно, что надо пессимизировать эти сайты, выгонять их из индекса и вообще из интернета, которые пишут всякую чушь по медицинской тематике, по юридической тематике. Как раз-таки поисковики в последнее время очень озаботились этим вопросом, и Google на западный, на американский рынок выпустил алгоритм, который они раскатили то ли частично, то ли полностью на российский рынок тоже, по поводу того, что как раз-таки каждая статья, если юридического характера, она должна содержать автора, которого Google проверяет на его вообще...
Профпригодность, да?
Профпригодность, да, вообще, кто он такой, есть ли о нем отзывы какие-то, а врач ли он вообще, а юрист ли он на самом деле, если ничего про него нет в интернете, по его фамилии, да, вот по каким-то там алгоритмам Google проверяет, в общем, и он просто убирает из поиска эти странички, и очень сложно их восстановить обратно, есть какие-то там уже алгоритмы и все прочее, но в любом случае людям приходится привлекать настоящего эксперта и запрашивают разрешение у него напечатать, в общем, его, да, там, фамилию и фотографию на статьях, а для этого, конечно же, никакой эксперт не будет просто так разрешать это. Он проверяет все эти статьи, за что получает деньги от этого издательства, и, соответственно, все, на самом деле, здесь выигрывают. Вот поисковики, мне Google поэтому очень импонирует, потому что очень-очень правильный шаг.
Ну да, это бесспорно круто. Качество контента позволяет развиваться не только какой-то компании, но и всей отрасли в целом. И поисковик, выступая модератором в данном вопросе, он делает мир лучше. Действительно, как бы факт-чекинг — это важные вещи. Я слышал, даже Facebook начинает делать факт-чекинг в публикациях, которые расшариваются внутри Facebook, и не давать охвата и ранжирование тем публикациям, которые не проходят вот его внутренние фильтры. Факт-чекинг — это так называемый.
Да-да, там целые...
И они также пессимизируются.
Целые,
да,
отделы.
Там нейронная сеть целая этим занимается. Да-да-да, я читал,
да,
про,
да,
это.
Круто. Молодцы.
Ну, давай подведем итог. Кому нужны качественные тексты и почему без них очень сложно сейчас?
Слушай, Антон, да никому не нужны качественные тексты, кроме тех, кто...
кто их читает, да?
Кто любит читать качественные тексты. Есть список из примерно 500 стоп-слов, которые нельзя использовать в тексте. И через этот список мы прогоняем тоже все наши публикации, всех наших авторов, чтобы вот не получалось таких не очень хороших публикации у нас в интернете. И если я захожу на такой сайт и вижу такой текст, начинаю его читать, то я вообще сразу его закрываю. Это моя профдеформация такая. Невозможно. То есть я сразу же вижу плохой текст, дешевый текст, и я не могу доверять такой компании. Вообще не куплю никогда у такой компании. Я куплю у нее в том случае, только если у нее у одной есть этот товар или там услуга. И то я, в общем, им в телефоне наговорю, что, ребят, слушайте, ну у вас тексты, конечно, это трэш какой-то. Я читал, плакал и, в общем, боялся вам позвонить, потому что эти тексты у вас за $1 и, в общем, очень дешево. Ваша авторитетность очень сильно падает. То есть я всегда сделаю замечание такой компании, если я начинаю общаться, и прошу там менеджеров передать это выше маркетологам. И обязательно беру номер заявки, обращения. Ну, короче говоря, я такой дотошный клиент и очень неудобный всегда для компаний. Но меня это заботит. Мне нравится самому делать хороший текст. Мне нравится смотреть, как люди с ним взаимодействуют. Мы же не только, Антон, выпускаем Vax Digital, там хорошие тексты, знаешь, такие, вот мы написали текст, разместили его, и типа, и ой, какие мы молодцы. Мы же делаем целую аналитическую работу после этого, мы ставим туда замеры в специальных программах, которые нам показывают на тепловую карту, как человек взаимодействовал с этим текстом, где он тыкает, где он кликает. Ну, короче, мы анализируем его поведение, видеозаписи смотрим, как он с этой статьей взаимодействует.
Если... То есть, опубликовав текст качественный единожды, это не все? Это не конец работы над этим текстом?
Не-не-не, это большая работа. Если это какой-то лонгрид, если это какая-то история, если это вот какая-то тема раскрывается, то обязательно каждый месяц, вот, ну, короче говоря, текст написали, он хорошо зашел, его аудитория читает. Мы вообще каждый месяц обновляем информацию, актуализируем, проводим факт-чекинг, мы добавляем туда какие-то факты, которые появились. Дополняем туда картинки в какие-то места, где, ну, в общем, можно что-то добавить. Добавляем видео туда, записываем подкаст, вот как мы с тобой сейчас делаем, и добавляем его тоже в статью, чтобы у него была аудиоверсия. То есть вообще максимально улучшаем контент, пока это возможно. И, ну, я вижу очень хороший эффект у такого, у такой работы, потому что люди все больше начинают заходить на эту статью, это как вирус распространяется, люди делятся друг с другом качественным контентом, и это очень радует меня, и я люблю такой контент читать, и я люблю такой контент создавать, потому что умею это делать.
Ты сказал, что существует несколько разных типов контента, в том числе и видео, и аудио, которые используют разные компании в разных ситуациях. Какой тип контента ты считаешь наиболее перспективным сейчас? В какой тип контента стоит вкладывать больше денег? То есть это текст, аудио, видео или какие-то инфографика какая-то? Вот что ты считаешь самым перспективным?
Да, Антон, я тебе могу ответить на твой вопрос «да». Потому что вкладывать нужно вообще в комплексный вот контент, понимаешь? То есть это и текст, это и видео, это и аудио, это, блин, и инфографика, потому что если у тебя какая-то тема раскрывается во всех направлениях, то ты максимально охватываешь разную аудиторию, ты делаешь людям хорошо, понимаешь? То есть вот мне нравится, например, видео смотреть, блин, офигенно, если есть вот эта история на видео, я с удовольствием ее посмотрю. Там, мне нравится, там, не знаю, за рулем я еду, мне нравится слушать, потому что, ну, там, аудио, да, потому что это удобно, не надо отвлекаться и все прочее, я воспринимаю информацию в аудиоформате. Если есть эта информация в аудио, я ее послушаю, скажу спасибо, поставлю лайк, коммент и все прочее. Когда мне там, я на диване лежу, не знаю, в общем, хочется текст почитать, если это есть в тексте, я прочитаю, блин, напишу комментарий, лайк, ну, или что-то еще, репостну и все прочее, понимаешь? Если это история с инфографикой, то мне нравится инфографика. Это дорого, конечно, в производстве. Это делают немногие. И когда делают это очень распространяется сразу в интернете, потому что это вообще всем нравится. Инфографика — это самый вирусный тип контента.
Ну, бывает еще интерактивная инфографика. Это вообще сок.
Классно, классно, очень круто. Вот инфографика, если она еще интерактивная, ну, как правило, мне кажется, что это какая-то геймификация, да, или просто инфографика интерактивная, как, что ты имеешь в виду?
Да, я имею в виду разные графики, которые переключаются по месяцам, например, ВВП какой-то страны ты можешь переключить, и график по месяцам вот этот будет строиться автоматически под каждый год. Это я вот называю интерактивной инфографикой.
Крутая штука, Антон. Еще вот следующая ступень, она самая дорогая, это вообще просто самый дорогой контент, который может быть, это геймификация, это когда создают игру на основе какого-то контента, и, в общем, в конце ты получаешь какой-то результат, достижение или к чему-то приходишь, и тебе хочется этим поделиться, потому что оно, в общем, в социальных сетях, потому что оно как-то вот тебя возвышает или там, не знаю, что-то, в общем, тебе приписывает какое-то достижение. Крутая штука. Вот знаешь, что еще, Антон? Вот прям боль такая, я хочу ее все-таки сказать. В Петербурге, в Москве, в России очень многие студии, веб-студии, которые занимаются маркетингом, они пишут контент по $1 клиентам на сайты и потом хотят еще и продвигать эти сайты в интернете, в поиске, не знаю, в Яндексе, в Гугле и везде прочем. И потом клиенты еще этой студии предъявляют претензии, почему у них конверсия низкая на сайте. Почему у них не развивается SEO-трафик? Что вообще происходит? И когда такие клиенты приходят ко мне и говорят: слушайте, мы уже столько студий перепробовали, мы уже устали, господи, помогите, спасите, что происходит, почему? Я читаю эти тексты и им говорю: слушайте, ребята, вы вообще тексты читали свои, которые у вас на сайте, вообще читали хоть раз? Они такие: ну, у меня не было времени, я там сказал наполнить сайт, бла-бла-бла. И когда я начинаю им вслух читать эти тексты, они просто сидят, краснеют, багровеют, знаешь, деревенеют и просто хотят куда-нибудь испариться в этот момент, потому что там такая чушь написана, таким нескладным языком, такие слова используются, дурацкие, глупые вообще совершенно, что, ну, это реально невозможно читать. Пожалуйста, дорогие слушатели, если среди вас есть бизнесмены, если у вас есть свой сайт, если вы заказываете тексты у копирайтера, читайте эти тексты, и если там написано чушь, то привлекайте еще одного копирайтера или привлекайте... Да сами сидите и чирикайте вообще там, где нужно исправить. Делайте факт-чекинг сами, если у вас нет денег на хороший, дорогой, качественный контент. И, пожалуйста, проверяйте то, что в интернете вы пишете для других людей, потому что вас читают такие же живые люди, как и вы, и воспринимают вашу информацию, и, в общем, делают то, что у вас написано в тексте. Если вы не знаете, что у вас написано, обязательно прочитайте про это, потому что это очень важно. Это в буквальном смысле может спасти жизнь в каком-то случае.
Ну, это был прямо крик души, Алексей. На самом деле я согласен с тобой, но я не разделяю такого вот, у меня нет такой профессиональной деформации, как у тебя, поэтому я могу заказать на сайте с орфографическими ошибками, вот так скажем. Если мне действительно нужен этот товар, и как бы даже несмотря на то, что есть конкуренты, у которых нет ошибок на сайте, но, скорее всего, у них этот какой-то товар стоит дороже.
Короче, чтобы обмануть мою профдеформацию, я делаю так. Захожу на сайт, пропускаю быстренько текст, я его не читаю вообще, и жму кнопку «Заказать» сразу. Звонок или «Заказать товар», «Купить», и дальше перехожу на оплату, чтобы, в общем, ну, никаких не было препятствий, потому что я знаю, что если я начну читать текст, то все, хана, ищи другой магазин, там, по ценам, там, сравнивай, все проще. Так что есть лайфхак для тех, кто ценит контент. Просто пропускайте его и переходите быстренько к заказу. Главное, чтобы у тех людей на сайте была кнопочка «Заказать», потому что часто ее очень сложно найти, и тогда совсем все ломается.
Кстати, в прошлом подкасте мы говорили про систему Innovation Bro и давали промокод на скидку. Это отличный шанс для тех, кто собирается запускать свои онлайн-курсы. Торопитесь, время действия скидки ограничено.
Спасибо за прослушивание. Сегодня с вами были Антон Белогородцев
и Алексей Махмедхажиев.
Подписывайтесь на наш подкаст, репостите его в социальные сети, ставьте 5 звезд в iTunes. Чем больше репостов, тем быстрее выходят новые выпуски. Пока-пока.
Пока.